Радио «Свобода».
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. В Нижнеюртовском районе Чечни в бою погибли двое военнослужащих. Крымский парламент объявил полуостров территорией без НАТО. Хавьер Солана провел переговоры в Тегеране. Крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. Президент Украины Виктор Ющенко так прокомментировал это постановление.
Это политическое решение.
Это политическое решение, которое не изменит принципов, регулирующих отношения между Украиной и НАТО. На территории Украины нет и квадратного метра, принадлежащего НАТО. У нас, так же, как у России и других стран СНГ, есть план сотрудничества с Североатлантическим Союзом. Этот план включает проведение оперативных и тактических учений.
НАТО, Украине,
сказал президент Украины. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибриз-2006». В Феодосии митингующие блокируют морской порт, куда были доставлены техника и оборудование для маневров, а также санаторий, где разместились 240 американских военнослужащих. В Нижнеюртовском районе Чечни в бою с маджахедами убиты двое, ранены трое российских военнослужащих, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На южной окраине селения Делины Нижнеюртовского района произошел бой между маджахедами полевого командира Рустама Хаджиева и военнослужащими внутренних войск МВД России. В ходе этого инцидента, длившегося более 20 минут, убиты двое и ранены трое солдат контрактной службы. Место боя маджахеды Хаджиева скрылись в неизвестном направлении. Ночь на вторник российская артиллерия обстреляла лесной массив на восточной окраине селения Биной Веденского района. Огонь велся по отряду маджахедов, направлявшихся в сторону селения Нихихита Курчалоевского района, утверждают источники из Центральной комендатуры Чечни. В результате ночного артобстрела убит маджахед из отряда Шамиля Басаева. Имя погибшего маджахеда не разглашается. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Россия в ближайшие 9 лет планирует построить десятки боевых надводных кораблей. Как сообщил вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов, это предусмотрено программой вооружения, которая в ближайшее время будет представлена президенту России. Иванов опроверг слухи о возможности базирования российского Черного флота в Сирии. По его словам, в Новороссийске для этих целей построено уже более 30 объектов. Срок соглашения о базировании Черноморского флота на Украине истекает в 2017 году. В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана провел переговоры с высокопоставленным иранским представителем Али Риджани. Иранской стороне был передан новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Пакет был согласован на прошлой неделе 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, говорит Солана.
Предложения, которые делают представители международного сообщества, позволяют всем нам вести переговоры, основанные на взаимном уважении и доверии.
Это был член руководства ЕС Хавьер Солана. Лариджани, в свою очередь, заявил по завершении встречи.
У нас состоялся конструктивный диалог. Были представлены новые предложения, выработанные представителями 6 государств. Эти предложения включают ряд позитивных, на наш взгляд, шагов. Но в пакете содержатся некоторые двусмысленности, которые должны быть исключены.
Говорил Али Лариджани.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Афганистана, в провинции Хост, при взрыве заминированной машины были ранены 3 американских солдата. По сообщению местных властей, машину подорвал смертник. Власти Турции разыскивают в Ираке пропавших турецких граждан, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
С начала войны в Ираке убиты 150 граждан Турции. Местонахождение и судьба еще 24 человек неизвестны, говорит министр иностранных дел Абдулла Гюль. Мы делаем все возможное для спасения людей. Наше посольство в Багдаде активизировало как дипломатические, так и неофициальные каналы.
азербайджана.
По информации СМИ, большинство погибших и пропавших турецкие водители, которые доставляли в Ирак грузы для американских военных. Турецкое министерство транспорта выплачивает компенсации семьям погибших свыше 30 тысяч долларов. Правительство оплачивает обучение в школе детей, а взрослых членов семей обеспечивает работой. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Верховный суд Казахстана признал законным решение Министерства юстиции, отказавшего оппозиционной партии «Алга» в регистрации. Оппозиция попыталась провести у здания суда несанкционированный пикет, говорит член политсовета партии Владимир Козлов.
Планировалось, что приедет где-то около 650 человек, и мы имеем данные, что задержано было около 400 человек, из них 180 человек задержали вообще в автобусах, когда они ехали только к зданию Верховного суда, то есть они даже не успели выгрузиться из автобусов, их завернули сразу в полицию. А остальных задержали на подступах к Верховному суду. Намерения были участвовать в заседании Верховного суда, о чем мы делали ходатайство соответствующее, с просьбой предоставить нам зал на 500 человек.
Сообщил Радио Свобода представитель партии «Алга». Владимир Козлов считает отказ в регистрации партии политическим решением. Генпрокуратура России направила в Верховный суд запрос о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Ливона Чехмахчана, которого подозревают в коррупции. Так как сенатор обладает депутатской неприкосновенностью, решение о возбуждении против него уголовного дела может быть принято только с согласия Верховного суда и Совета Федерации. Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов сообщил сегодня, что в ближайшие три дня парламент республики рассмотрит вопрос об отзыве Чехмахчана.
Моя просьба как бы к депутатам Народного Хурала Республики Калмыкии, конечно, поддержать просьбу председателя Совета Федерации Миронова Сергея Михайловича, ну, а дальше правоохранительные структуры и суд пусть решает.
Заявил Илюмжинов на пресс-конференции в Москве. Из Грузии в Россию отправлен очередной эшелон с техникой и оборудованием российской военной базы в Ахалкалаке. Вывод российских баз из Ахалкалаки и Батуми осуществляется в рамках соглашения, заключенного Москвой и Тбилиси в марте этого года. 67 человек арестованы в рамках общеевропейского рейда полиции по борьбе с детской порнографией в интернете. Аресты произведены во Франции, Испании, Словакии, Бельгии и Нидерландах. Как сообщает Министерство внутренних дел Испании, среди арестованных несколько университетских преподавателей, которые использовали изощренную компьютерную методику, чтобы избежать обнаружения. И в завершении выпуска напомню об основных новостях. В Нажайюртовском районе Чечни в бою погибли двое военнослужащих. Крымский парламент объявил полуостров территорией без НАТО. Хавьер Солана провел переговоры в Тегеране.
С новостями этого часа вас познакомил мой коллега Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Действительно ли сегодняшний день, 6 июня 2006 года, помечен печатью сатаны? Парламент Крыма объявил полуостров зоной, свободной от НАТО. Как празднуется день рождения Пушкина в Петербурге? Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. В средствах массовой информации активно обсуждается очередная апокалиптическая тема. На этот раз речь идет не о грядущих экологических или медицинских катастрофах, а о настоящем празднике самого сатаны. Если верить нумерологам и падким до суеверий людям, сегодня день Антихриста. Так говорит сам календарь. Впрочем, календарь этот западный, григорианский, поэтому значительное число жителей Земли ничего не подозревают о нынешних кознях врага человеческого. О том, почему сегодняшний день многими считается особенным, об истории и современности чуть ли не главного суеверия, связанного с Антихристом, расскажет мой коллега-историк Кирилл Кобрин.
От взгляда на сегодняшний календарь некоторых пробирает дрожь. Да-да, сегодня 6 июня 2006 года, то есть, говоря языком паспортного стола, 060606 или 666. Тут-то и начинается паника. Да-да, сегодня тот самый день Антихриста. Однако остудим страхи и обратимся к истории. Три шестерки – это так называемое число зверя. Многие христиане называют так особое число, упоминаемое в Откровении Иоанна Богослова. Считается, что под ним скрыто имя апокалиптического зверя. Читаем в Апокалипсисе.
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666.
Это глава 13, стих 18 Откровения Иоанна Богослова. А вот что сказано в 15 главе, стих 2.
«И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии».
Итак, 666 – нумерологическое воплощение сатаны. Оттого это число очень часто используется в качестве элемента атрибутики сатанистов, то есть тех, кто поклоняется не Богу, а главному его врагу, не Христу, а Антихристу. Впрочем, ученые не совсем согласны с этим мнением. Во-первых, очень сложно понять, какое именно число имелось в виду в Откровении Иоанна Богослова, ведь тогда, когда эта книга была записана, не существовало арабских цифр. Эксперты по греческим библиям говорят, что в ранних вариантах это число было не 666, а 616. Впрочем, в русском и прочих европейских переводах Библии стоит именно 666, а британский специалист доктор Делберт Хиллерс полагает, что в этом числе зашифровано имя римского императора Нерона, известного своими гонениями на христиан. В любом случае, не стоит буквально принимать то, что содержится в сочинениях ранних христиан, говорит Люц Дёринг, профессор теологии Лондонского университета.
Вся книга Откровений Иоанна Богослова полна символизма. Ранние христиане жили в таком символическом мире. Они не сводили его к низшей реальности, и я думаю, что не стоит делать этого сейчас. Это имеет отношение к некоему шифру, в котором скрыт источник гонений на христиан в первом веке нашей эры. Но сегодня речь не идет о каком-то конце света.
Сейчас число 666 и сам сатана стали важным элементом поп-культуры. Достаточно вспомнить нашумевший фильм «Омен» или бесконечные хэви-метал-группы с их дьявольской бутафорией. Христианские церкви отрицательно относятся к этому, однако, как представляется, сейчас они, особенно церковь католическая, склонны обращать меньше внимания на поклонников дьявола, нежели на тех, кто пытается по-иному трактовать историю Христа и христианства. Почему? Я спросил об этом у римского журналиста, специалиста по политике Ватикана Алексея Букалова.
Когда церковь с самого начала боролась с неверием, боролась с другими религиями, оборонялась язычество, то это, конечно, имело больше значения, чем сегодня. Но и в своей истории церковь, я сейчас объясню, почему я говорю сначала об истории. Потому что сегодня вместо того, чтобы бороться с какими-то проявлениями сатанизма, политики церкви, мы встречаем скорее борьбу с проявлениями конкретными этой религии, верования этого. Но здесь есть очень большая опасность для церкви. И вот такой, скажем, теолог крупный, как Йозеф Ратцингер, который сейчас стал папой Бенедиктом XVI, он понимает разницу в, так сказать, крестовых походах, с одной стороны, и в таком аккуратном, что ли, проповедовании истины, с другой стороны. Поэтому все заявления церкви, все заявления Святого Престола, никогда не видим в них призыва к борьбе с демонизмом, как в какой-то другой идеологии. И идет это от того, что в свое время церковь не боролась с Антихристом в том понимании, в котором его видело большинство христиан на земле. Я имею в виду времена нацизма, времена фашизма. И это очень болезненный момент для церкви. И в свое время, когда были заключены конкордаты с Италией в 29-м году, а затем и с Германией в 33-м году, не шла речь об Антихристе, хотя со своей стороны нацисты, они и такое отношение к церкви и выражали официально и, во всяком случае, в своих идеологических документах.
Мнение римского журналиста, специалиста по политике Ватикана Алексея Букалова. Что же до мира поп-культуры, то он обращает мало внимания на споры теологов и историков. Хэви-металлическая группа Slayer сегодня, 6 числа, 6 месяца, 6 года, начинает гастрольный тур под названием «Несвятой альянс». кроме грохота их музыки, вряд ли что-то особенно сотрясет сегодня наш мир. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
От себя добавлю, что так или иначе этому числу, этой дате, 6 июня 2006 года, посвятили внимание очень многие европейские газеты. Пишут об этом сегодня довольно много. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Нажа-Юртовском районе Чечни сегодня в бою с группой маджахедов полевого командира Рустама Хаджиева погибли двое российских военнослужащих, еще трое ранены. Крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине украинско-американских военных учений. По-прежнему нет никаких сведений о четырех российских дипломатах, похищенных в субботу в Багдаде, сообщают в оперативном штабе МИДа России. В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана передал иранскому руководству новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В Москве продолжается Всемирный газетный конгресс, на который собрались редакторы и издатели 110 стран мира. В столице Чили, Сантьяго, произошли новые столкновения студентов с полицией. Около миллиона учащихся поддерживают требование увеличить расходы на образование. Я хочу напомнить, что сегодня в 10 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. В числе главных тем – четверть века со СПИДом, 25 лет со дня открытия вируса иммунодефицита. Какую оппозицию Москва формирует сейчас в Тбилиси? Как быть с недоброкачественными научными открытиями? И высшее образование для выпускников детских домов. Программа «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. О чем сегодня пишут американские газеты? Вот европейские, например, очень много пишут о числе 666, которое знаменует этот день. А что привлекло ваше внимание?
Александр, более серьезные такие темы привлекли мое внимание. В газете «Вашингтон-Пост» два бывших сотрудника Министерства юстиции США, Дэвид Ривкин и Ли Кейси, опубликовали статью, в которой рассматривают правомерность применения к Ирану санкций Совета Безопасности ООН за угрозу применения силы к Израилю. Прошлой осенью, напоминают авторы, иранский президент Ахмадинеджад призвал стереть Израиль с карты, отстаивая в той же речи приверженность Ирана к продолжению ядерной программы, что дает практическую возможность достичь указанных целей. Эти заявления осудили США и их европейские союзники, но не Совет Безопасности ООН. Совбез не предпринял скоординированных дипломатических и правовых усилий, хотя для этого есть прочный юридический основания. Слова иранского президента, пишет автор, безусловно, нарушают статью 2.4 Устава ООН, обязывающую все страны-члены ООН воздерживаться от угроз или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Кроме того, это дает Израилю право на упреждающую самооборону в соответствии со статьей 51 того же устава. С юридической точки зрения, слова иранского президента являются подсудной угрозой, которую может и должен рассматривать Совбез, согласно своим полномочиям. Такой подход, считают авторы статьи, поможет расширить международный диалог по Ирану за пределы его ядерной программы и рассматривать саму агрессивную природу иранского режима. При этом легче будет привлечь Россию и Китай на сторону Запада, ибо речь пойдет не просто о праве Ирана на якобы мирную ядерную программу, а о нарушении устава ООН, пишут юристы Дэвид Ривкин и Ли Кейси в газете «Вашингтон-Пост». Александр.
Алан, я обычно прошу вас рассказать о каких-то материалах интересных, связанных по тематике с Россией. А вот сегодня я хочу вас спросить, есть ли интересные материалы на внутриамериканские темы?
Да, и этот материал, он идет в сравнении с темой, идет в сравнении с Россией и с другими странами. Газета Wall Street Journal пишет о сюрпризах, которые готовят развитым странам мира изменение структуры их населения. Опираясь на предостережение бывшего главы Федеральной резервной системы США Алана Гринспена, газета пишет, что из-за старения населения американская программа медицинского страхования и фонды соцстраха превратятся в бомбу с часовым механизмом. Инвесторы захотят больше нормы прибыли на свои капиталовложения и все менее охотно будут приобретать низкодоходные 20 или 30-летние государственные казначейские долговые обязательства. Старение населения приведет к тому, что в США к 2040 году расходы на государственные пенсии и здравоохранение могут удвоиться и составить почти четверть валового внутреннего продукта. Еще более опасная ситуация, пишет газета, сложится в Японии, в Германии и, как ни странно, в Китае. По мнению американского сенатора-республиканца Боба Беннета, ужесточение порядка иммиграции в страну и упование на внутреннюю рождаемость грозит Соединенным Штатам превращением в стареющую Европу. Сенатор говорит, что старение Евросоюза и рост численности мусульманского населения, не интегрируемого в общество, которое их принимает, сделает европейский континент экономически неадекватным и политически нестабильным. Газета пишет, что Россия находится на самой низкой демографической отметке. Пишет об этом Wall Street Journal. Александр.
Алан, у нас осталось около минуты. По традиции, я знаю, вы всегда готовите интересные материалы для нашего обзора из мира науки и техники. А что сегодня?
«Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье пишет о том, что не менее 300 американских городов создают на своей территории бесплатный для горожан беспроводной доступ к интернету, так называемый Wi-Fi. Сан-Франциско скоро должен превратиться в сплошную hotspot, точку доступа. Чикаго планирует накрыть город густой сетью таких точек. Не отстает и Филадельфия. Крупные телекоммуникационные компании будут покрывать расходы на эти благотворительные проекты средствами, получаемыми от рекламы. Широкое распространение Wi-Fi – это не будущее, а уже настоящее, пишет газета. Оно необходимо бизнесу, системе образования, а также малоимущим слоям населения, стоящим по другую сторону цифровой пропасти. Газета с удивлением отмечает, что Нью-Йорк пока не находится в авангарде этой тенденции. Пока что реализуется скромный проект по внедрению Wi-Fi в парках города. И городскому муниципалитету есть о чем подумать, пишет в редакционной статье «Нью-Йорк Таймс». Александр.
Спасибо, Алан. С некоторыми интересными материалами свежих американских газет вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
«Радио Свобода. Новости».
Нашу программу продолжит репортаж на актуальную международную тему. Парламент Крыма объявил полуостров территорией без НАТО. Этим решением депутаты автономии поддержали противников сближения Украины с Североатлантическим союзом, которые вторую неделю продолжают свои акции протеста в Феодосии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Заявление о провозглашении Крыма территорией без НАТО поддержал 61 из 100 крымских депутатов. По мнению народных избранников, проведение международных учений «Сибриз-2006» без разрешения Верховной Рады Украины, цитирую, «угрожает основам конституционного строя и противоречит принципам внеблокового статуса Украины». Конец цитаты. Парламент Крыма потребовал прекратить незаконный допуск на территорию полуострова иностранных военнослужащих, ввоз инженерно-технического и военного имущества. Свое решение депутаты приняли на фоне продолжающихся в Крыму антинатовских акций протеста. Десятый день пикетчики блокируют Феодосийский порт, куда доставлены контейнеры для маневров. Пикеты выставлены и у санатория Министерства обороны Украины в Феодосии. Там размещены около 300 военнослужащих резервного состава американской армии. Для того, чтобы избежать обострения ситуации на полуострове, крымские парламентарии рекомендовали своим коллегам из Верховной Рады отменить запланированные в июле учения на Старокрымском полигоне. Заявление депутатов парламента автономии президент Украины Виктор Ющенко назвал политической спекуляцией. Это и аналогичные решения, принятые несколькими крымскими горсоветами, отметил глава государства, выходят за рамки полномочий местных властей. По мнению директора Киевского института внешней политики при МИД Украины Григория Перепелицы, в развязывании антинатовской истерии в Крыму заинтересована Россия.
Безусловно, Россия заинтересована в таких антинатовских протестах. Кстати, часть политиков российского принимает непосредственное участие в этих действиях. Что касается Крыма и решения украинских властей о депортации господина Затулина, оно имело под собой основание. Но и тут есть и внутреннеполитические мотивы, потому что, конечно, часть политических сил в Украине, они подыгрывают таким интересам России и раскручивают эту антинатовскую истерию для того, чтобы получить себе дивиденды в глазах населения, для того, чтобы получить ресурс давления на центральную власть и тем самым укрепить свои собственные политические позиции.
Считает директор Института внешней политики Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Свердловскую областную думу внесен законопроект, предусматривающий создание при уполномоченном по правам человека службы защиты прав пациентов психиатрических учреждений. О том, с какими жалобами будет работать эта служба, моей коллеге Светлане Толмачевой рассказала Анна Деменева, главный специалист аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области.
Анна, если поправки в Свердловский закон об уполномоченном по правам человека пройдут, то по самым оптимистичным предположениям уже в следующем году ваша служба официально начнет работать. Но, насколько мне известно, вы и сейчас принимаете жалобы. Чем чаще всего недовольны люди, которым оказывается психиатрическая помощь?
В принципе, структура жалоб, она достаточно обычная. То есть это жалобы на то, что часто заставляют, порой угрозами, порой уговорами. Лицо вот вынуждает к подписанию того, что добровольная госпитализация. Есть, естественно, жалобы на саму систему психиатрии, то есть это самое частое. Опять же, жилье, но это у нас больная тема, потому что эти люди легкая добыча, не обязательно риэлторов, но и тех же самых соседей, которые могут просто сказать, вот твоя квартирка стоит 100 тысяч, давай купим. И вот предыдущий случай из Ирбита, по-моему, была жалоба. В общем-то, проблема состоит в том, что было судебное заседание, когда пытались признать сделку недействительной в этом случае. И, к сожалению, прокурор, несмотря на то, что мы предполагаем, что прокуратура должна здесь вставать вот на слабую сторону больного человека, прокурор дал заключение, что надо выселить. Будем работать в надзорной инстанции.
Не секрет, что порой люди жалуются Свердловскому уполномоченному на случай нарушения их прав на территории другой области. Но это связано с пропиской или с какими-то другими моментами.
Но это может быть связано еще и с тем, что, например, в Челябинской области нет уполномоченного по правам человека, нет даже комиссии уже при губернаторе, ее ликвидировали. В Курганской области та же ситуация. И, по мнению, например, курганских властей, у них все хорошо, у них нет жалоб. Но я-то знаю, что и наши сотрудники знают, что по другим тоже проблемам, эти жалобы пойдут просто к нам. И, в общем-то, по закону, если так формально смотреть, мы не должны и, может быть, даже не можем рассматривать эти жалобы, потому что у нас четко предусмотрен вот этот момент. Но отказать человеку вот такой крик души и сказать, что, извините, вы родились на территории той области, где власти не хотят заниматься правами человека, вот это было бы просто кощунством. Поэтому, насколько мы можем, мы этим тоже занимаемся.
Вы достаточно давно эту проблему изучаете, как менялась ситуация в последние, ну, допустим, 5 лет? Есть ли тенденция к увеличению или, наоборот, к снижению количества жалоб от людей, которые получают психиатрическую помощь и чьи права в это время были нарушены?
На самом деле количество жалоб увеличивается, как ни парадоксально, но я думаю, что это плюс. Почему? Раньше люди не жаловались, потому что было либо некуда жаловаться, никто этим не занимался, либо жаловаться было бесполезно, потому что, в принципе, одна из проблем, которую я отмечаю вот сейчас по отслеживанию вот этих жалоб, они действительно поступают ежедневно, все-таки область у нас большая. Одна из проблем – это неумение тех органов, в которые эти люди обращаются, правильно реагировать на эти жалобы. Нет людей, которые могут спокойно, толерантно отнестись к этим жалобам. Да, там может быть 2 страницы бреда, а потом дочитываешь и понимаешь, проблема где-то есть. Вот здесь есть проблема с пенсией, здесь есть проблема, я не знаю, с другими мерами социального обеспечения. Это просто нужно разглядеть. Я думаю, что одна из функций службы, то, чем бы мне, например, хотелось заняться, это сделать небольшие такие тренинги для людей, которые чаще всего сталкиваются с заявителями такой специфики. И все-таки, если они могут не помочь им, но, по крайней мере, не выражать к ним вот такого агрессивного и нетолерантного отношения, это одна из проблем, которая этих людей, без того обиженных, очень сильно задевает. И мне кажется, все-таки в наших силах уменьшит вот какой-то, я не знаю, антагонизм социальный, который существует. Одна из вот таких задач службы – это воспитывать в обществе такое сердечное отношение к таким людям.
С главным специалистом аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области Анной Деменевой беседовала екатеринбургский корреспондент «Свободы» Светлана Толмачева. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – новый роман «Террорист» Джона Апдайка, полемика о государственном языке США, эстетика национальных парков Америки, музыкальный альманах с Соломоном Волковым, нью-йоркская премьера новой ориентальной музыки и квартеты Шостаковича в исполнении квартета «Эмерсон». Программа «Поверх барьеров» повторяется на наших волнах завтра в 14 часов. В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибриз-2006». В Нажа-Юртовском районе Чечни сегодня в бою с группой маджахедов полевого командира Рустама Хаджиева погибли двое российских военнослужащих, еще трое ранены. По-прежнему нет никаких сведений о 4 российских дипломатах, похищенных в субботу в Багдаде, сообщают в оперативном штабе МИД России. Неизвестная судьба по меньшей мере 50 иракцев, захваченных вчера в Багдаде группой вооруженных людей, одетых в полицейскую форму. В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана провел переговоры с главой иранского ведомства по атомной энергетике Али Лариджани. Иранской стороне передан новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Депутаты парламентов России и Грузии создадут рабочие группы по урегулированию грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов. Об этом договорились сегодня парламентарии двух стран на встрече в Тбилиси. На востоке Афганистана в провинции Хост при взрыве заминированной машины ранены 3 американских солдата. По сообщению местных властей, машину подорвал смертник. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас намерен вынести на референдум вопрос о создании палестинского государства с формулировкой косвенного признания Израиля. Переговоры по этому вопросу между палестинскими группировками завершились безрезультатно. В России сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 6 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
Жертвами постановлений ЦК партии часто становились сами гонители. 6 июня 70-го года «Радио Свобода» цитировало статью Льва Троцкого о поэте Демьяне Бедном, бывшем в свое время главным поэтом страны. Статья называлась «Поэзия не соловьиный свист». У микрофона сотрудники радио.
В 1932 году, 23 апреля, было подписано знаменитое постановление ЦК о перестройке литературно-художественных организаций. Постановление задело немало писателей и поэтов, уже возведенных в высокие ранги по партийной полезности. Одним из таких великих, но безвинно пострадавших, оказался Демьян Бедный. Вот что писал Троцкий после ликвидации РАПа и приведения поэзии к одному знаменателю.
Демьяна Бедного долго величали пролетарским поэтом. Поэт-большевик, ленинец в поэзии. Какой несовместимый вздор. На самом деле Демьян Бедный воплощал в Октябрьской революции все, кроме ее пролетарского потока. Нет, он был попутчиком, первым крупным литературным попутчиком Октябрьского переворота. Он давал выражение не рабочему металлисту, а восставшему мужику и закусившему у дела городскому мелкому буржуа. Мы это говорим не против Демьяна Бедного. Мелкобуржуазная стихия составляла грандиозный фон октября.
Отдавая должное Демьяну Бедному как полезному поэту, Троцкий невысоко расценивает поэтический дар Демьяна.
Демьян не поэт, не художник, а стихотворец, агитатор с рифмой, но очень высокого пошиба. Рассказы о том, будто Ленин чрезвычайно высоко ценил художественный талант Демьяна, представляют собой чистейшую легенду. Ленин ценил первоклассного агитатора с рифмой, но это не мешало Ленину с глазу на глаз говорить о Демьяне «вульгарен, ах, как вульгарен, и не может без порнографии». В основном Демьян израсходовался вместе с гражданской войной.
Поэзия Демьяна Бедного стала малополезной, а затем и бесполезной.
О Вербахе говорили хором «надо, ах, как надо одемьянить пролетарскую литературу». «Что?» — поднял голос чиновник с более изощренным нюхом. «Демьян — это вчерашний день». Так обернулось колесо и подмяло не очень симпатичную, но во всяком случае незаурядную фигуру. Был Демьян бедный, не стало Демьяна бедного. И если мы остановились здесь на печальной его участи, то потому что ликвидация Демьяна входит, хотя и боком, в бюрократическую ликвидацию чувств и настроений октября.
Лев Троцкий о причинах опалы Демьяна Бедного. Радио «Свобода». 6 июня 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Инженерам компании Toshiba удалось создать накопитель на жестких дисках, размер которых составляет 2,5 дюйма, а емкость достигла 200 гигабайт. Рекордной плотности удалось добиться благодаря технологии перпендикулярной записи. О развитии рынка устройств хранения информации рассказывает Владимир Губайловский.
Вместимость накопителей каждый год вырастает примерно в 2 раза. При этом жесткие диски среди всех видов хранения информации пока вне конкуренции. Компания Hitachi планирует создать миниатюрный диск для мобильных устройств объемом 1000 гигабайт. Как утверждают представители компании, уже к концу следующего года такие диски будут доступны потребителям.
Новости коротко. Компания Samsung объявила о создании новой технологии для проецирования трехмерных изображений на дисплеи ноутбуков и мобильных телефонов. Представители компании заявили, что Samsung стала первой в мире компанией, которой удалось создать дисплей на базе органического светодиода с активной матрицей. По словам разработчиков, такой экран сможет создавать трехмерное изображение значительно быстрее, чем современные жидкокристаллические дисплеи. Первый прототип такого трехмерного дисплея разработан для мобильного телефона. Компания Eloy Total Product представила прототип телефона Polygon. Телефон снабжен 2 экранами. Один дисплей будет сенсорным, другой – обычным. Сенсорный экран позволит осуществлять навигацию по меню телефона. Обычный экран будет иметь высокое разрешение, и на нем будут отображаться телевизионные программы или интернет-страницы. Поставки сверхдешевых ноутбуков, разработанных лабораторией Media Lab Массачусетского технологического института, начнутся в середине следующего года. Об этом заявил руководитель проекта «Ноутбук каждому ребенку» Николас Неграпонте. Ноутбуки будут стоить $135. Они будут поставляться большими партиями правительством развивающихся стран. Разработчики рассчитывают, что цену ноутбуков удастся снизить до $100 к концу 2008 года. А к 2010 году, по мнению Неграпонте, такие портативные компьютеры будут стоить около $50.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В эти дни в Петербурге проходят многочисленные торжественные мероприятия, посвященные 207-летию со дня рождения Александра Пушкина. На одном из них побывал корреспондент «Свободы» Виктор Резунков.
Из всех многочисленных мероприятий, проходящих в Петербурге в эти дни и посвященных дню рождения Александра Пушкина, самой, пожалуй, трогательной является традиционная акция во дворе знаменитого дома на Мойке 12, где скончался великий поэт, а теперь находится Всероссийский музей Пушкина. Вот и сегодня сюда пришли петербуржцы, чтобы почтить память любимого поэта. Директор музея Сергей Некрасов открыл мероприятие и, в частности, сказал:
уже в 207 раз мы празднуем эту дату рождения Александра Сергеевича Пушкина. Великий поэт – это самое большое достояние России. И поэтому сегодня нам очень приятно, что здесь так много петербуржцев, людей разного возраста, но тем не менее всех нас объединяет любовь к Пушкину.
Директору музея Пушкина Сергею Некрасову была вручена юбилейная серебряная медаль, выпущенная в честь столетия Пушкинского дома. Вручивший ее директор Института литературы Пушкинского дома Юрий Прозоров, в частности, сказал:
Пушкинский дом обладает кровным родством с Пушкинским музеем. Дело в том, что в свое время этот музей на Мойке 12 был создан на основе коллекции Пушкинского дома. Пушкинские коллекции – это сердце Пушкинского дома. Пушкин когда-то сказал о своей поэме «Кавказский пленник»: «В ней есть стихи моего сердца». Так вот, мы можем сказать, что в этом музее есть реликвии нашего сердца, подражая Пушкину.
Выступивший вслед за директором Пушкинского дома народный артист России, председатель Комитета по культуре администрации Петербурга Николай Буров предложил:
«Я верю, что когда-нибудь 6 июня станет главным национальным праздником, потому что выше русского слова, по-своему отформованного Пушкиным, нет, не было и не будет».
За народным артистом России Николаем Буровым выходили другие артисты, школьники, студенты. Конечно же, звучали стихи Александра Пушкина, и надо было видеть, как был тронут этими выступлениями приехавший из Брюсселя прямой потомок поэта Александр Александрович Пушкин.
Мы очень рады быть с вами сегодня в этот великий день, и я желаю привести этот день большим праздником. Спасибо большое.
Сказал Александр Александрович Пушкин. Торжественные мероприятия, посвященные 207-летию великого поэта, продолжаются. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Публицист Евгений Альбац на сайте ежедневного журнала в статье «Все, Божья роса» комментирует заявление Владимира Путина на Всемирном газетном конгрессе в Москве о том, что доля активов государства на рынке российской прессы неизменно сокращается. «Это легко проверить», — сказал президент.
Действительно, проверить легко. Достаточно вспомнить, как общественное российское телевидение стало первым каналом. Плохим ли был фактически владелец канала Борис Березовский или очень плохим, для нашей темы не важно. Важно, что он преследовал свой интерес, который не всегда совпадал с интересом Кремля. Равно как свой интерес преследовал и прежний владелец НТВ Владимир Гусинский, и прежний владелец РЕН-ТВ Рау ЕС, и прежние владельцы других телеканалов, газет и журналов. Теперь и у первого канала, и у второго телеканала «Россия», и у четвертого НТВ, и у всех остальных точка зрения всегда чудесным образом совпадает с той, что предписано Кремлем. Действительно, проверить легко. Достаточно вспомнить, как вскоре после приобретения газеты «Известия» государственной монополии «Газпром» газета уже в нынешнем году сообщила об информационном партнерстве с партией власти «Единой России». И на место профессиональных журналистов командовать высотами пришли представители Кремля, той самой партии и курирующие ее спецслужбы. Действительно, проверить легко. Буквально в ближайшие дни будет объявлено, что издательский дом «Коммерсант», один из тех издательских домов, что чудесным образом избегал контроля государства последние 6 лет, таки продан с молотка. Ну, с молотка не с молотка, за 120 миллионов долларов. По сведениям из серьезных источников, новым владельцем стала компания «Милхаус Кэпитал», принадлежащая Роману Абрамовичу, тому самому, кто 5 лет назад купил канал ОРТ у Березовского, а потом подарил телеканал Кремлю.
Путин имел возможность промолчать или воспользоваться более обтекаемыми формулировками, отмечает Евгений Альбац. Почему же он все-таки решил этого не делать, а пошел, по мнению автора статьи, на явное лукавство? Вот как Евгений Альбац отвечает на этот вопрос.
Я думаю, что Путин счел возможным сказать, мягко говоря, неправду или слукавить, именно потому, что власть в России совершенно неподотчетна. Он хорошо знает, что центральные каналы и большие газеты не позволят себе поймать президента на вольном обращении с фактами. Поэтому он позволяет себе такой абсолютно откровенный цинизм. Лукавство заключается еще и в том, что на российском рынке огромное количество неполитической прессы. И действительно, это не политическая пресса, желтая пресса и всякая пресса по интересам, она не контролируется государством. Но ведь понятно, когда идет разговор о контроле государства, идет разговор о контроле именно за политическими изданиями. Достаточно посмотреть центральный канал, чтобы увидеть, что все они излагают одни и те же новости и одну и ту же точку зрения, которая предлагается в Кремле. Собственно, после того, как на прошлой неделе был отправлен в отставку генеральный прокурор, и никто не счел нужным объяснить, почему генеральный прокурор был отправлен в отставку, за что и вообще что произошло, стало совершенно очевидно. Публичной политики в России нет вообще. Это все политика под ковром.
Ежедневный журнал Евгений Альбац. Русский политический интернет Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Нажа-Юртовском районе Чечни сегодня в бою с группой маджахедов погибли двое российских военнослужащих. Еще трое получили ранения. Парламент Крыма принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. По-прежнему нет никаких сведений о четырех российских дипломатах, похищенных в субботу в Багдаде, сообщают в оперативном штабе МИД России. В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана передал сегодня иранской стороне пакет новых предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. На востоке Афганистана в провинции Хост при взрыве заминированной машины были ранены три американских солдата. В столице Чили, Сантьяго, произошли новые столкновения студентов с полицией. Около миллиона учащихся поддерживают требование увеличить расходы на образование.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в мае составила 0,5%, а с начала года 5,9%, сообщила сегодня Федеральная служба статистики. Это примерно на 1,5% меньше показателя первых пяти месяцев прошлого года. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум граждан России, в мае выросла также на 0,5% и составила 1506 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 11,6%. Причем, как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, темпы роста цен на продовольствие в последние недели существенно увеличились.
Инфляция за май составила 0,5 пункта, и за 5 месяцев инфляция накопленным итогом составляет 5,9%. Это на 1,4 пункта ниже, чем в прошлом году. В прошлом году было 7,3 за 5 месяцев. Наибольший темп роста, особенно за последние 2 недели, цен было на продовольственную группу товаров, в первую очередь плодово-овощные, но здесь сказывается сезонный фактор. Самая низкая динамика – жилищно-коммунальные услуги и регулируемые услуги населению.
Россия практически завершила сев зерновых культур. Как сообщило Министерство сельского хозяйства, яровые зерновые посеяны на площади более 32 миллионов гектаров, что составляет 99,9% от плана. Накануне министр сельского хозяйства Алексей Гордеев заявил о том, что в 2006 году урожай зерновых в России составит от 70 до 73 миллионов тонн. Это на 5-6 миллионов тонн ниже показателя прошлого года, что, по мнению министра, обусловлено возможной засухой на юге нашей страны и в Поволжье, а также обильными дождями, которые ожидаются в Сибири в период уборки зерновых, говорит Алексей Гордеев.
Урожай будет, на наш взгляд, чуть ниже среднего, чем сложившийся за последние 5 лет. Но если мы будем все время относиться, что вот погодные условия, так случилось, то мы, конечно, расслабим сами себя и вообще, самое главное, не создадим вот веру в свои силы и способность работать в тех условиях, в которых сельское хозяйство работает уже десятки тысяч лет.
Федеральная антимонопольная служба России разрешила компании «Комплексные энергетические системы», контролируемой структурами Виктора Вексельберга, увеличить в 1,5 раза с 50 до 75% долю в компании «Российские коммунальные системы». Она была создана в 2003 году как главный оператор частных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Подразделения компании были открыты почти в 30 российских регионах, однако сегодня сохранилось менее половины из них. Блокирующий пакет акций российских коммунальных систем 25% остается Урал и ЕС России. Украина будущей зимой может вновь столкнуться с недостатком газа, причем объем дефицита, как сообщил сегодня председатель правления российского концерна «Газпром» Алексей Миллер, может составить несколько миллиардов кубометров. По оценке «Газпрома», Украине для наступающего осенне-зимнего сезона необходимо закачать подземное хранилище 17,5 миллиардов кубометров газа. Однако динамика пополнения запасов сейчас значительно ниже плановой, говорит официальный представитель российского концерна Сергей Куприянов.
Есть определенные сложности, которые связаны с тем, что «Нафтогаз Украины» в настоящее время недостаточное количество газа закачивает в подземные хранилища. Это может привести к тому, что зимой, когда газ будет востребован и на Украине, и в Европе, могут быть, как это уже случалось, проблемы с тем, чтобы обеспечить и потребности внутреннего рынка Украины, и выполнить те контракты на транзит, которые существуют у Украины с «Газпромом».
Британская компания BAA, крупнейший в мире оператор международных аэропортов и главных Великобритании, приняла предложение о собственной покупке от испанской строительной компании группа «Ферровьяль». Конечная сумма сделки, переговоры о которой продолжались 4 месяца, состоит почти 18 миллиардов долларов. Заявление последовало на следующий день после того, как о намерении купить BAA за сумму на 0,5% большую, чем предложила испанская компания, заявил американский инвестиционный банк Goldman Sachs, один из крупнейших в мире. Его руководитель Генри Полсон недавно был представлен на должность министра финансов США. Компания BAA контролирует 7 британских аэропортов, включая 3 главных в Лондоне. В целом через них проходит 63% всех авиапассажиров в Великобритании и 92% в Лондоне. Американская компания International Paper, крупнейший в мире производитель бумаги, объявила о продаже части своего бизнеса – производства мелованной бумаги. За 1 миллиард 400 миллионов долларов его намерена купить американская инвестиционная компания Apollo Management. Объектом сделки станут 4 бумажных фабрики International Paper в Соединенных Штатах, которые продаются в рамках общего плана сокращения убытков компании. На долю подразделения мелованной бумаги в 2005 году пришлось более четверти всех продаж компании. Мировые авиакомпании намерены уже в следующем году отказаться от продажи билетов на бумажных бланках и заменить их на электронные. Такой проект обсуждается на Генеральной ассамблее Международной ассоциации воздушного транспорта, которая проходит в Париже. Новая система, которую планируется ввести с 1 января 2007 года, должна частично компенсировать резко выросшие расходы авиакомпаний на авиационное топливо. Отказ от бумажных билетов прежде всего упростит процедуру регистрации пассажиров в аэропорту. Курс доллара на сегодня 26 рублей 71 копейка, на завтра 26.73. Евро сегодня стоит 34 рубля 58 копеек, курс на среду 34.54. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. И в завершении этого часа очередной специальный репортаж, посвященный подготовке к чемпионату мира по футболу, который начинается через несколько дней.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
В Германии перед началом первенства, его будут смотреть миллиарды телезрителей по всему миру, появилось мобильное телевидение. Пока, правда, только в тех 12 городах, где пройдут матчи чемпионата. Для передачи телевизионного сигнала на сотовый телефон создана новая цифровая интерактивная технология передачи данных. Внедрение этой технологии превратило Германию в одного из мировых лидеров в области мобильного телевидения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Дюссельдорфе Александр Хавронин.
ДМБ – это аббревиатура Digital Multimedia Broadcasting, что в переводе с английского означает «цифровое мультимедийное вещание». Новый стандарт гарантирует клиенту быстрый прием, максимальную четкость изображения и бесперебойный прямой эфир телевизионных каналов. Более старый, но в то же время на сегодняшний день и более популярный формат ОМТС такими возможностями не располагает. При передаче данных с использованием технологии ОМТС задействована методика Unicast, то есть только одна сторона может отправлять видеофайлы и только одна сторона загружать их. ОМТС позволяет перекачивать, а не ретранслировать телевизионный сигнал. Новая мультимедийная интерактивная технология ДМБ совершает революцию в мобильном телевидении. Его запуск в Германии приурочен к чемпионату мира по футболу, говорит Генри Ринерт, руководитель дюссельдорфской компании Mobilis Fernsehen Deutschland, мобильное телевидение Германии, компании, получившей от государства эксклюзивные права на частоты в формате ДМБ. Медийный проект лучше всего начинать перед каким-то крупным событием, когда в обществе растет потребительский спрос и интерес к средствам массовой информации. В данном случае речь идет о чемпионате мира по футболу. Кроме того, это еще и совпало по времени с предоставлением нам лицензии. Какие телевизионные каналы смогут смотреть обладатели сотовых телефонов? Во-первых, это второй общественный немецкий канал ZDF. На нем будут транслироваться более 20 матчей чемпионата мира по футболу. Подчеркиваю, это единственное мобильное средство массовой информации в мире, по которому игры первенства будут показаны в прямом эфире и в цифровом формате. Другой канал – музыкальный MTV. Третий – новостной. Четвертый – развлекательный. Пятый канал весьма любопытен. Передача радиостанции с сопровождающими видеофайлами. Это будет так называемое визуализированное радио. Big FM to see, das ist ein visualisiertes Radioprogramm, das heißt. В каких странах мира есть уже мобильное телевидение? Gibt es das bereits in Korea? Сейчас мобильное телевидение функционирует в Южной Корее и Великобритании. Есть еще и Китай, но там оно пока не коммерциализировано. Это планируется сделать к Олимпийским играм 2008 года. Что нужно сделать обладателю сотового телефона для того, чтобы принимать телевизионный сигнал? Смогут ли мобильное телевидение смотреть болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу из других стран? Для того, чтобы смотреть мобильное телевидение, нужно заключить длительный договор с рассроченной оплатой. Карточки предоплаты для мобильного телевидения будут, вероятно, введены в 2007 году. Во-вторых, нужно иметь одну из моделей мобильного телефона нового поколения, которые уже поступают в продажу. Это был Генри Ринерт, руководитель дюссельдорфской компании Mobilis Fernsehen Deutschland, мобильное телевидение Германии. В то же время эксперты пока не приходят к единой точке зрения относительно того, какое будущее ждет мобильное телевидение. Компания IBM совместно с Боннским университетом провели социологическое исследование на эту тему. По телефону была опрошена 1000 респондентов в возрасте от 14 до 69 лет. Результаты исследования показали, что очевидный интерес к мобильному телевидению имеется только у тинейджеров, 40% которых при покупке нового сотового телефона будут обращать внимание на возможность приема телевизионного сигнала. Остальные опрошенные, более старшего возраста, не хотят пользоваться услугами мобильного телевидения. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Дюссельдорф.
Очередной футбольный репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» из Германии завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах Андрей Шары, который будет вести итоговый выпуск программы «Время свободы». Вам слово, Андрей.
Добрый вечер, Александр. Поговорим сегодня в программе о футболе, не как о виде спорта, а как объекте коррупции. Проблема коррупции в международном футболе. Можно ли подкупить судью или игрока на чемпионате мира? Но это, конечно, не главная тема программы. А в первой половине часа рассказ о том, как Москва и Киев обмениваются неприятными заявлениями из-за натовского будущего Украины. Разговор с экспертами, как быстро идет реформа украинской армии. Международное сообщество предложило Ирану новый план урегулирования ядерной проблемы. Чем ответит Тегеран, мнение экспертов «Радио Свобода». 6 июня 2006 года – это день Антихриста. Почему сегодняшнее число считается особенным? Об этом в завершении часа, а программу откроется через 1 час и 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Михаил Соколов, и в гостях у него член Общественной палаты, политолог Сергей Марков и сопредседатель Народно-демократического союза Иван Стариков. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
В сегодняшнем российском обществе существует проблема ксенофобии.
Шофер «Мерседеса», в котором ехали принцесса Диана и Доди Альфаед, был пьян.
Есть хочется меньше, чем, к примеру, на третьи или четвертые сутки. Читаем белорусские журналы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Существует ли на самом деле желание видеть масс-медиа важным элементом российского общества?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.